Мы продолжаем читать наставление преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читаем большой раздел, посвященный борьбе со страстью чревоугодия. И в прошлый раз мы закончили, читая 31 абзац, в котором Иоанн Кассиан говорит об утончении ума. Мы об этом поговорили, но вот мне хотелось бы еще некоторый аспект, о котором здесь говорит Иоанн Кассиан, подчеркнуть. Итак, первую нам надо попрать похоть чревоугодия и ум свой утончить не только постами, но и бдениями, а также чтением и непрестанным сокрушением сердца при воспоминании о всем, чем прельщены или побеждены были. Мы в прошлый раз говорили о том, что вот это истончание ума, утончание ума, оно тесно, оно необходимо для того, чтобы быть способным воспринимать божественное присутствие. Мы дебелы, мы погружены в мир, нам давлеет вот то, что есть в этом мире. Для нас этот асфальт, этот там дом, этот воздух, эти деревья, эти беды и опасности, они очевидны, но на самом деле очевидны нам ровно настолько, насколько ум наш одебелел, то есть насколько наш ум погрузился в этот мир, насколько мы отравлены, наш ум смешался с плотью и пронизан плотью. Естественно, для него все плотское, похоть плоти, похоть очес и гордость житейская очевидны. Тонкий ум, ум, который истончается, он начинает быть равнодушным к тому, что здесь есть, к пище, которую предложили, к кровати, на которой он спит, к ругани, которую он слышит, к соблазнам, которые он видит на улице, к обнаженным девицам или блудным песням, к страхам, кризисам и прочим истерикам, которые окружают его повсюду, ум этот становится как бы равнодушен, но зато он глубоко чувствует присутствие духовного мира, он весь устремлен к Богу, он пронизан божественным, он пронизан молитвой, он пронизан божественным словом. Вот это такой ум, он внимает, внимая Божьим велением. Он весь живет устремленный к Богу и желающий поучиться у Бога тому, что Бог хочет от него, ищет от него, требует от него. Вот в этом смысле человек, имеющий тонкий ум, он не только восприимчив к чтению, о чем мы говорили в прошлый раз, он восприимчив вообще к божественным вещам. Он начинает чувствовать иное бытие. Он начинает чувствовать, что в этом, законы этого мира, они другие, не те, которые чувствует и дебелый ум, они иные. Он начинает подстигать промысел Божий в своей жизни, он начинает видеть божественное присутствие в фактах своей собственной судьбы, он начинает проникать, понимать движение вот, промысла Божьего в этом мире. И главное, это молитва, которая становится подлинной его пищей. Вот этот истонченный ум, он восприимчив к делам Божьим, а не это ли и требуется, чтобы не жить по закону мира, по закону похоти плоти, похоти очес и гордости житейской. И вот для того, чтобы такой ум сделался, чтобы ум истончился, оказывается, нужно не только воздержание, борьба с чревной похотью, как здесь говорит Иоанн Кассиан, необходимо бдение, чтение и сокрушение о прежде совершенных делах. Сокрушение, которое сопровождается всегда слезами. То есть для того, чтобы ум действительно истончился и был открыт, повернут, развернут и восприимчив и молитве, и тому, что Бог открывает человеку на молитве, для этого нужен не только пост, но и бдение, чтение и плач. Коротко говоря, вообще, по мысли святых отцов, бдение с чтением – это сильнейшее средство для того, чтобы разрушить дебелость нашего ума и зависимость нашего ума от плоти. Ведь в сущности именно это. Ум наш, как око нашей души, как некий рулевой нашей души, он либо стремится к плоти, либо стремится к духу. Либо он горе имеет сердца, либо умом ползает по земле. И для того, чтобы ум поднять, возвысить, и таким образом и нужно вот это тонкость, он должен быть наполнен духом, он должен быть легким, ум человека должен быть легким, удобоподвижным, а он дебелый, он погряз во все мирское, житейское, вот это вот кондовое, что привязывает его к земле, как же ему подняться? Конечно, Бог может спасти любого человека. Он спасает самых дебелых, самых равнодушных к собственному спасению. Он удивительный Бог. Он их спасает так, как бы головешку из огня. Спасает. Но добротолюбие написано для людей, которые хотят быть спасенными не как головешка из огня, которые хотят жить в спасении, которые хотят здесь, еще в этой жизни, соединиться с Богом, жить с Ним одной жизнью, которые ищут, жаждут божественного присутствия в своей жизни. И вот для подобных людей, конечно, необходимо вот это вот как бы разрубание тех цепей, тех веревок, которые привязывают меня к плоти, к земле, к миру, для того, чтобы истончиться нашему уму, стать легким, подвижным и устремиться вверх, к Богу. И вот ночное чтение, бдение, бденное, то есть когда все спят, а ты нудишь себя читать именно ночью, днем это легче, или ночью молишься, это имеет огромное значение для того, чтобы ум постепенно стал легким. И вот здесь человеку, которого коснулись слова, ну, неважно, может, не Яна Касьяна, а просто однажды коснулись слова о том, что человек должен жить с Богом, и человек захотел жить с Богом, и решает что-то изменить в своей жизни, чтобы ум его был объят Богом и познал Бога в присутствии здесь и сейчас. Так вот, такому человеку надо помнить две вещи. Во-первых, и это мне представляется самым важным, я давно это знаю из книг святых отцов, я привык, у нас в нашем кругу людей, общающихся на предмет молитвы, скажем, просто общее место о том, что ничего быстро не получается. Ну, скажем, захотел быть с Богом, надо лет 20-30 покорпеть, потрудиться, поискать, постучать, поплакать. Вот, это никого не смущает, никого не удивляет. Это общее место святых отцов, и люди, понимающие, о чем идет речь, знают это и не торопятся, не ждут результатов завтра. А вот практика моей исповеди, исповедальная практика, она неожиданно столкнула меня с тем, что люди современные всерьез, по-настоящему и глубоко пытающиеся понять, пережить, принять Божьи слова, Божьи веления, Божьи глаголы, претворив их в свою жизнь, они ожидают результата завтра. Вот. Люди, которые, скажем, ну просто вот стереотип находят, исповедуются, другой вопрос. Есть люди среди этих современных людей, их немало, которые всерьез хотят переродиться, преобразиться, измениться, чтобы гордыня их не мучила, чтобы плоть не терзала, чтобы присутствие божественное неотъемлемым образом было всегда. Вот всем таковым важно знать. Первое важное правило борьбы с любой страстью, ну здесь в данном случае про истончание ума идет речь, с завтрашнего дня у вас ничего не получится. Это как с телом. Вы захотели похудеть, мы говорим о дебелости ума. Завтра вы худым не проснетесь. Вы можете очень сильно, пресильно, пресильно захотеть похудеть. Это ничего не изменит. Завтра вы худым не проснетесь. Для этого нужно походить в спортзал, посидеть на диете, от чего-то воздержаться, какие-то усилия в этом отношении употребить. И тогда вот именно долговременное употребление этих усилий, решимость плюс терпение с ограничением себя от вредного и с каким-то определенным количеством времени приведет к тому, что человек достигнет результата. Он избавится от тучности, от дебелости. Так же и с умом. Только ум, в отличие от тела, гораздо труднее и долговременнее меняется. Но суть точно такая же. Нужно решиться. Нужно терпеть, нужно ограничить себя в том, что приводит к дебелости ума, не об еде речь, а в первую очередь об эмоциях и чувствах. То есть надо убрать грубые пошлые шутки, грубые пошлые фильмы, грубые пошлые картины, пустословие, многоречие, разную бульварную литературу и бульварное кино, фейковые и нефейковые новости, сплетни, рассказы, пустые размышления, мечтания и прочее, 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 прочее. То есть так, как мы убираем, желая похудеть, вредные продукты. Майонез, скажем, или там макароны. Вот, когда мы это делаем и терпим, то нужно время, и ум нас постепенно избавится от свойственной обычной ему дебелости. И второе, что нужно помнить, что само по себе чтение, оно тоже может быть грубым, оно тоже может приводить к дебелости, как это ни покажется странным. Ум, читающий много книг, даже очень много книг богословского содержания, тем не менее может быть дебелым, потому что вспомним, ереси – это тоже дело плоти. Ереси – это плод дебелого ума. Хотя все ересериархи, они были и воздержаны в еде, даже более того, как правило, очень серьезные постники, очень много размышляющие, много читающие, но очень мало плачущие о своих грехах. И вот в этом, почему я и остановился подробно на этом, к истончанию ума, к подлинной духовной подвижности, восстановлению ума в его духовной, духоносности, в природе духовной, оно не только от того, что человек мало ест и мало спит, не только от того, что он много читает, и это все важно. Необходимым элементом, чтобы действительно одухотворение ума произошло, необходимо сокрушение о сделанном, плач о сделанном, иначе ум по-настоящему от дебелости не избавится. Слезы, сокрушение представляются одним из основных инструментов. Мы как бы выплакиваем собственную дебелость, со слезами тучность из нас, из нашего ума выходит. Он становится легким на подъем. 33 абзац. Хочешь ли слышать истинного борца Христова, сражающегося по законному правилу ротоборства? Внимай. Аз, говорит он, так отеку, нияко на неверное, так и подвязаясь, нияко воздух бияй, но умышляю, порабощаю тело мое, да никак и проповедую другим, сам не ключим буду. Видишь, как он, это цитата из послания Коринфянам апостола Павла, видишь, как он в себе самом, то есть в плоти своей, как на твердейшем некоем основании установил главное дело ротоборства, и весь успех борьбы совместил в одном измождении плоти и покорении тела своего. Аз говорит, так и теку, нияко на неверное. Не течет на неверное тот, кто, созерцая небесный Иерусалим, имеет в нем неподвижную мету, в кое ему должно неуклонно направлять скорое течение своего сердца. Не течет на неверное тот, кто, забывая заднее, простирается в преднее, стремясь к предназначенной почести Вышнего звания Божье о Христе Иисусе, куда устремляя всегда взор своего ума и куда спеша со всей готовностью сердца своего, с уверенностью взывает подвигом добрым подвязахся, течение скончах, веру соблюдых. И Пылик осознавал, как неутомимо, с живейшим по всей совести рвением, он стремился вслед вони мастей Христовых и умышлением плоти успешно держал победу в духовном ротоборстве, то несомненным упованием наводит, говоря, прочее соблюдается мне, венец правды. Чревоугодие в этом смысле есть борьба, которая помогает приобрести навык непрестанного подвижничества. Конечно, и в молитве, конечно, в терпении поношений, в терпении социальных неурядиц, в терпении нищеты, какой-то скудости социальных благ, в молитве за других, в терпении служения болящим, немощным и еще в чем-то нуждающимся людям. Все это содержит в себе подвиг, и все это, несомненно, подвиг и есть. Но само Слово Божье, оно считает, что именно борьба с чревом есть как бы квинтэссенция подвига, как выражение самого духа подвижничества, как говорит об этом апостол Павел в послании к Галатам. Те, которые Христовы, плоть свою распяли со страстями и похотями. Те, которые Христовы, то есть те люди, которые принадлежат Христу, те люди, которые считают себя христианами, они должны распинать свою плоть, именно плоть, подрывая корень страстей и похоти, восстающих на душу. Борьба с чревом и есть по существу своему суть подвига, и есть, собственно, распятие плоти. Когда человек не борется со своим чревом, он таким образом как бы становится по ту сторону христианства. Если он Христов, то он распинает свою плоть. Если он не распинает свою плоть, он не Христов. Это может показаться надуманным, но крест, который мы носим на груди, показывает, что распятие не есть метафора. Распятие есть суть, истина, само содержание христианства. Если из жизни уходит крест, это уже не христианство. И по мысли Церкви, по мысли Священного Писания, по свидетельству Святаго Духа, именно напряженная борьба с чревом и есть выражение христианского подвига. Если мы не боремся с плотью, то мы не Христовы, не духовные, и стяжать Святой Дух мы не собираемся. И поэтому не случайно, и каждый это с этим сталкивается, и каждый это видит, и каждый это слышит. Из тех, кто обращается к наследию святых отцов, каждый понимает, что борьба со страстью чревоугодия, борьба, собственно, с чревом, борьба с плотью, и становится неким практическим фундаментом аскетики, без которого все остальное провисает, оно не находит себе почвы, и сама духовная жизнь, какие бы высокие порой формы она не принимала, эта духовная жизнь, она не может реализоваться именно потому, что банального, условно в кавычках, фундамента борьбы с чревоугодием, борьбы с чревом у человека нет. Тот, кто не распинает плоть со страстьми и похотьми, тот и не может созидать никакую духовную жизнь, ибо духовная жизнь есть жизнь духа, а не жизнь плоти. И понятно, что чрево и плоть очень тесно связаны. Чрево, в сущности, есть корень плоти. И именно из чрева вытекают все плотские движения, на как бы сосредоточие плотяности человека. Чрево, не тело, а чрево, как часть тела, как та именно часть, которая придает телу дебелость, которая и практически, и метафорически придает этому телу дебелость, борьба с этой чревностью, как корнем плоти, она неизбежно должна вестись, иначе ни о каком христианстве, никакой духовной жизни у нас не может быть и речи. Когда мы уступаем своей плоти, а значит уступаем своему чреву, мы на самом деле вроде бы, ну скажем, с нашей точки зрения, не делаем ничего особенного. Ну, подумаешь, съел лишний кусок колбасы, там, лишний хот-дог или выпил лишний стакан кофе, что из этого изменится? По сути дела, ничего. Подумаешь, говорим мы. Мы уступаем своему чреву, уступаем плоти и недоумеваем, какое это отношение имеет к высокой христианской жизни. Ведь христианство с нашей точки зрения – вот с точки зрения современного человека, оно в том, чтобы любить, нет, не любить, а в том, чтобы помогать людям. А для того, чтобы помогать людям, ограничивать себя в еде совершенно не имеет никакого смысла. Даже наоборот, слышал не раз рассуждение о том, что ограничение себя в еде приводит к раздражению, значит, делать добра я не могу, поэтому не буду ни в чем себе отказывать, есть сколько хочу, у меня хорошее расположение духа, я могу помогать больше. Просто это к христианству не имеет отношения. Это люди так придумали, что христианство в том, чтобы делать добро. Христианство в том, чтобы творить волю Божью. В том, чтобы верить во Христа и жить со Христом. И понятно, что, конечно, за баранку в ад или за хот-дог в ад никто не пойдет. Но само по себе угождение плоти отнюдь не такое пустяшное дело, как может показаться современному человеческому сознанию. И понять это помогают те самые слова из послания Галатам и некоторые другие слова из послания Галатам, которые мы уже здесь привели. Те, которые Христовы, то есть принадлежат Христу, они распинают плоть со страстьми и похотьми. И еще несколько слов там же, в послании Галатам, на эту тему есть. Но об этом мы поговорим уже в следующий раз.